Всех поздравляю с воскресным днем причастников, поздравляю с принятием Христовых тайн, а особенно поздравляю тех людей, которые сегодня причастились первый раз в жизни. Дай Бог, чтобы это был не последний раз, чтобы вот это самое причастие послужило вам во исцеление вашей души, тела, в укрепление ваших духовных, физических сил, приобретение мудрости, богообщения, чтобы все это было вместе с вами, в вашей жизни, чтобы ваша жизнь преобразилась. Вот мы сегодня как раз-таки слышали то Евангелие о преображении человеческой души. Сегодня уже и читалось некое толкование, вот хотелось бы обратить на некоторые важные моменты. Вот мы с вами знаем, что у некого человека было два сына, и младший сказал отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. У иудеев так было принято, что отец, если он решал, что он не будет править, то он разделял свое имение. Старшему сыну доставалось 2/3 наследства, 1/3 младшему сыну. И все это принадлежало детям. Но оно было бы полностью принадлежало бы детям после смерти. Вот мы видим, что младший сын подходит к отцу и вот так дерзновенно говорит: «Дай то, что принадлежит мне. Я не хочу ждать, пока ты умрешь. Я хочу получить то, что принадлежит мне». И вот отец смиренно, кротко дает ему ту его часть, которая досталась бы ему после его смерти. И по пришествии немногих дней, как сказано, тот же сын собирается и отправляется в ту страну, где его никто не знает, где он сможет свободно тратить то, что он получил от отца, то, что он не зарабатывал. И, как сказано, проводит жизнь свою распутно. То есть, что такое слово интересное, распутно, вот хочется обратить на нем внимание. Нас с вами скоро надвигается пост, и мы будем себя связывать. Мы будем себя связывать ограничениями, мы будем воздерживаться. Будем воздерживаться от лишнего зрения, от лишнего слуха, от лишнего принятия пищи, от лишних хождений куда-либо. То есть мы будем себя связывать. А мы здесь видим, что развязно, то есть развязанно он себя вел. Ничем он себя не сдерживал. Делал то, что хотел. Нам, конечно, многое всего хочется, да, но если мы будем идти на поводу своих страстей, своих желаний, то мы в итоге просто погибнем. Ну что случится? Да, растратим все свои деньги. Если мы сейчас начнем делать то, что нам хочется, мы растратим свое здоровье, потому что все, что мы будем приобретать, оно не будет способствовать нашему здоровью. Та же самая пища. Мы захотим все самое вкусное, а чем вкуснее, тем вреднее. Мы начнем делать те вещи, которые будут разрушать и наше тело, и тела близких. Мы начнем вести такие разговоры, которые будут разрушать не только нас и близких, но и саму природу от того, что мы будем говорить и того, чего мы будем хотеть. Как раз таки вот сын младший и повел себя распутно, развязанно и делал все, что хотел. И растратил все свое как раз таки в этой стране, начал нуждаться. Как бы так многие проживают жизнь сейчас, молодые люди, они живут одним днем, не думают, что они будут делать в старости, не думают, что они будут делать в среднем возрасте. Кто будет кормить в старости? В старости должны кормить дети, в старости должны кормить внуки. И чтобы не умереть с голоду, и чтобы быть ухоженным, необходимо много детей и много внуков. И об этом нужно думать уже в молодом возрасте. Потому что когда ты будешь старый, ты будешь никому не нужный. Поэтому нужно быть мудрым правителем своей жизни и уже думать наперед. Но молодые думают только одним днем. Вот главное, чтобы на сегодня хватило, и это будет хорошо. Вот этим попользоваться, а как завтра, да неважно, как завтра будет. Как-нибудь выкручусь, где-нибудь слукавлю, что-то отхвачу от кого-то. Вот так проживает современная молодежь. Но это неправильно. Мы видим, что проживал младший сын именно так. И стал нуждаться. Нуждаться так, что и покушать нечего было. И устраиваться на работу, на такую работу постыдную, на которую евреи не могли работать. Богом были запрещены свиньи. Это считалось грязное, нечистое животное. И нельзя было ни разводить, ни есть, ни общаться с свиньями. А он их пас, и он мечтал поесть ту еду, которую едят они. То есть это самое низменное такое вот состояние души человека. У нас современный язык, чтобы вот нам было понятно, да, это вот представить, что мы пойдем, ну, продавать какие-нибудь наркотики. То есть мы будем их продавать, мы будем понимать, что от них гибнут люди. И вот это вот состояние души наше, какое, одеваться некуда, и вся жизнь, она превращается в ад. То есть не жизнь, не радость, а вот такое вот печальное существование, которое испытывал младший сын, когда пас свиней, и он понял, что так не должно быть. И придя в себя, как говорит Христос в этой притче, он говорит: придя в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего, избыту чувствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою». Тут очень важные слова: «придя в себя». Мы с вами знаем, много раз в жизни встречали такую ситуацию, когда ближний выходил из себя. Мы говорим: вот вышел из себя. Человек начинает говорить непонятные слова, человек начинает делать непонятные поступки, и это не свойственно ему, и он бы не хотел бы всего этого, но он вышел из себя и уже просто себя не контролирует. Потом он долго об этом жалеет и наговорил того, чего не думал, и чувства все какие-то передал, не те, которые свойственны ему сердцу. Вот тот вышел человек из себя, то есть не понимал даже, что делал. Вот Христос говорит, что мы находимся с вами вне себя. Вот здесь мы видим, что он пришел в себя и вспомнил, что у него есть отец. Пришел в себя. Перемена произошла в человеке, он приобрел сознание. Мы с вами знаем такие вот, давайте поиграем словами немножко. Есть такие слова: метаморфоза такая, знаете. Метаморфоза. Это переводится на русский язык как перемена с греческого. Метаморфоза. Произошла метаморфоза. Например, у нас есть вода, она жидкая. Но если она застыла, она превратилась в снежинку. Вот произошла метаморфоза. Произошла мета-перемена, форма, да, метаморфы. Морфы – это форма. Перемена формы произошла. Но вода-то осталась водой, вот только вид ее стал совершенно иным. Есть у нас другое слово, которое мы очень часто вспоминаем. Это метаноя. Метаноя – это покаяние. Мета – это перемена, ноя – нус. Ну, это различные такие оттенки. Это ум. Перемена ума, перемена сознания, перемена понимания происходящего, перемена самого себя. Вот, например, мы сейчас вспоминаем, как в далекой глубокой юности там мы совершали какие-либо поступки. Мы думаем: да как мы вообще могли такое делать? Как мы такое вообще могли говорить? И тогда-то это было приятно, а теперь даже это стыдно на исповеди договорить Богу пред батюшкой. Стыдно даже говорить и вспоминать об этом. А ведь тогда мы делали с таким услаждением и наслаждением, и получали великое удовольствие от этого. А как же теперь? Что же было со мною? А мы были вне себя, а мы были вот такими безумными. А потом произошла метаноя, произошла перемена ума, когда мы стали понимать, что, оказывается, те вещи, которые мы делали, они неправильные. И у нас происходит отвращение к ним. Мы отвращаемся от них, мы отходим от них. Они вызывают у нас все негативные чувства. Вот это и есть покаяние. Покаяние – это когда мы чувствуем отвращение к нашим греховным страстям, греховным мыслям, греховным чувствам, греховным действиям. Вот это покаяние. Покаяния нет тогда, когда мы хотим насладиться грехом, когда мы хотим повторить его снова, когда у нас нет возможности, но есть желание согрешить. Нету покаяния. Значит, еще не произошла метаноя, не произошла метаморфоза ума нашего, не переменился он. Значит, мы все так же еще не раскаянные грешники. А вот это как раз-таки притча, рассказанная Христом, она как раз-таки о покаянии, о раскаянном человеке, о преображении его души, что он раскаялся, он пришел в себя и вспомнил об отце, и пошел к отцу, но с какими мыслями? Он говорит: я, Господи, я ему так скажу отцу, что я согрешил пред тобою и пред небом. Вот что мы должны сказать, когда придет нам покаяние, когда мы потрудимся над ним: Господи, прости, я все сделал неправильно против тебя, против самого себя, против ближних. Все было не так, все было неправильно. Все нужно было сделать по-другому. Все сделать нужно было нужно. Нужно было просто потрудиться и пересилить себя, пересилить силой воли. Но этого не делал. Прости, поэтому я согрешил против тебя. И уже недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих. Мы каждую литургию к Богу обращаемся примерно с теми же словами. Мы говорим Иисусу Христу: Господи, сподоби называться с отца, нашим отцом. Мы отца просим: сподоби нас призывать тебя как отца неосужденно. Вот так мы просим в молитве, неосужденно. Почему? Потому что, чтобы быть с отцом, мы пришли вообще к нему через Иисуса Христа. И чтобы быть детьми его, мы должны жить с отцом, мы должны выполнять его заповеди. Вот мы с вами уже говорили, что у нас в поселке на сей день есть некоторые люди, которые лечат на дому. И основная такая фраза какая? Но они же читают «Отче наш», они же читают «Отче наш». Вот, «Отче наш» читать-то можно. Вот только перед тем, как читать «Отче наш» на литургии, мы говорим, можно мы сделаем это безгрешно. Пусть это нам будет не во грех, чтобы мы действительно были детьми Божьими, и чтобы Отец принял наши молитвы. И вот, например, придем мы к этой женщине или мужчине, который лечит на дому, и спросим, почему ты называешь Бога отцом? Почему? Как он стал тебе отцом? Ведь он тебя не рожал. Он тебя сотворил, значит, ты тварь, а он твой творец, но не отец. И этот человек должен сказать, потому что он усыновил нас через сына своего возлюбленного, через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа мы становимся его детьми. Приобщаясь к Иисусу Христу, соединяясь с ним в одно тело, мы сегодня слышали послание апостола Павла к Коринфянам. Он говорит, что соединяющийся с блудницей становится одним телом. Одно тело муж и жена – это один человек. Также и с Иисусом Христом, когда мы соединяемся во причастии, мы становимся одним телом. Апостол Павел говорит, церковь – это тело Христа, а он – голова, голова этого тела. Мы через Иисуса Христа усыновляемся, и мы становимся детьми. Получается, если человек причащается, тогда он может отца Богом назвать отцом. Если не причащается, то не знаю. Здесь уже, конечно, Бог сердцеведец, он должен ответить. Дальше. Что должен ответить этот человек? Почему? Чем проявляется твое сыновство к Отцу, к Богу? И человек скажет, потому что я всегда живу с Отцом. Я всегда... Покажи мне дела. Какие дела твои, что ты живешь с Отцом? Я хожу в храм, я причащаюсь, я выполняю его заповеди. Какие заповеди? Какова воля Бога нашего Отца? Кто сможет сказать? Но мы еще, может быть, сможем. Может быть, если подумаем и вспомним. Ну вот так вот, честно будем говорить. Вспомнит ли тот человек заповеди Божии? Вспомнит ли он то, что хочет Отец? Отец всегда слышит наши желания, он всегда принимает наши молитвы, он всегда их выполняет, если они направлены на благо. И каждый может подтвердить в своей жизни, что так именно и было. А какова воля Отца? Что хочет он от нас? Нам это не интересно. Нам важна только наша жизнь. Нам не интересно, как живут наши родители, нам не интересно, как живут наши соседи, нам важна только наша жизнь. И Бог нам нужен только настолько, насколько помочь нам в нашей жизни. Это неправильно. Чтобы называть Бога Отцом, мы должны жить сыновью жизни. Мы должны Его любить, мы должны знать Его волю, мы должны предугадывать Его желания, как мы это делаем с нашими детьми, или как мы делали с нашими родителями, которые у нас, может быть, и были, и, может быть, мы их любили. Да, у каждого жизненная ситуация разная. Но я думаю, каждый знает, о чем я говорю. Вот будет такой, я знаю таких людей, и такие семьи я посещаю. Придешь, старая женщина, живет одна, помочь некому. А где дети? Да им некогда, некогда. Вот хочется взять этого 40-летнего сына и просто отпороть. Хочется отпороть за то, что он так ведет со своей матерью. Любит он свою мать? Не любит. Достоин любви своей матери? Не достоин. А мать его все равно любит, мать все равно ждет, мать все равно молится о нем. День и ночь она вспоминает о нем и хочет только блага сыну. Но сын даже и не хочет о ней слышать, и не хочет о ней помнить. Просто некогда, да просто нет желания. Хорошие ли такие мы будем, если мы не помнить отца? Не будем ни ходить ни в храм, ни в дом его, ни обращаться к нему, ни интересоваться им. Какие мы будем? Ангелы мечтают только, как бы нас с вами выпороли. Вот так вот, если рассуждать. Значит, вот и сын этот, сын пришел в себя, пришла перемена ума, пришло здравое понимание вещей, и он понял, что он уже не может называться сыном. И он говорит, пойду хотя бы работником, денщиком устроюсь, на день хотя бы, чтобы заработать себе покушать. Больше он ни на чего уже не надеялся. И вот, когда он только шел, отец выбежал к нему навстречу, как сказано здесь, и пал ему на шею, целовал его, то есть он был рад. Это здесь мы видим Бога Отца, Бога милостивого и всепрощающего. Как мы обычно прощаем друг друга? Например, муж с женой поссорились, потом пришли, так как они вроде бы православные, пришли и сквозь зубы так, прости меня, да, там, то есть сделал одолжение или сделал тот долг, который должен сделать каждый православный христианин, и еще неделю не разговаривают. Что это за такое было прощение и прошение прощения? Прощение – это когда мы больше не вспоминаем то, что было до этого. Его как бы не было. Вот это настоящее прощение. Прощения не будет и тогда, когда, например, вроде бы и простили, вроде бы начали разговаривать, но при удобном случае, в шутки или еще как-то, мы начинаем напоминать о предыдущих грехах. Это значит, тоже человек не простил. Это значит, тоже человек еще не отпустил. Вот настоящее прощение – это когда мы совершенно в небытие отправили наши с вами грехи, наши с вами проступки. Может быть, муж и жена и поссорились, ну, берем такую просто распространенную такую ситуацию. И, может быть, не просили у друг друга прощения, но стали на следующий день жить, как будто этого не было. И никогда этого не вспоминают. И никогда не напоминают друг друга об этом. Все этого нету. Они простили друг друга и живут дальше. Вот так должно быть наше прощение. Такого прощения мы хотим от Бога. И отец прощает именно так своего сына, дает ему одежду, дает ему перстень, чтобы он управлял делами, на перстне печать, которым подкрепляются документы, обувь, которая защищает ноги от всех укусов тварей, ползущих, змей, скорпионов. Вот безопасность, комфорт, власть, почет, все он дает своему сыну, только за то, что у него произошла перемена ума, за то, что он принес покаяние отцу. Он ничего не успел сказать отцу, ничего. Отец его принял и дал ему еще больше, чем до этого. Вот когда мы закончим свою жизнь, если она действительно закончится у нас своим покаянием, мы ее даже не вспомним. Потому что Господь не будет нам напоминать о наших вот этих грехах. Если у нас будет покаяние, если мы действительно покаемся, Он просто дарует нам Царство Небесное. Он просто заколет упитого тельца. Он просто даст нам такую одежду, от которой ангелы будут в восхищении. Но это будет только, если мы с вами покаемся. Поэтому это евангельское чтение всегда читается перед постом. Оно нам рассказывает о покаянии и рассказывает о великом милосердии Божьем. Что Бог не будет нам напоминать. Нам нужно вот это всегда знать, прийти в себя и прийти к Нему. Желаю вам помощи Божией в вашем духовном пути к нашему с вами общему единому Отцу. Спасибо, Господи.